Глава вторая. Фигли-мигли. Когда вошла секретарша, Николас Фандорин, владелец консалтинговой компании «Страна Советов», стоял у окна и, страдая, прислушивался к фортепианным аккордам, просачивавшимся сквозь шум улицы. Ничего отвратительного в музыке не было. Стандартный вальс Грибоедова, исполняемый очень гладко и старательно. Но Фандорина дальние звуки пианино явно мучили. Он то вздыхал, то морщился. Когда же милейшая мелодия, на миг оборвавшись, зазвучала вновь, гораздо громче и насыщеннее, так что сразу почувствовалось, за дело взялся мастер, Ника совсем сник. На то имелись свои причины, однако о них чуть позже. Итак, в кабинет вплыла Валя, улыбнулась своими раздутыми от коллагена губищами и объявила: «Николай Александрович, к вам посетитель. О цели визита умалчивает, хочет сообщить лично». В последнее время Валя работала над сменой имиджа, старалась изъясняться цивилизованно и вести себя как леди. Но давалось ей это непросто, то и дело сбивалось. «Только, по-моему, фигли-мигли», — добавила она, что на ее жаргоне означало «пустая трата времени», и наморщила точеный носик. Две операции — 30 тысяч долларов. «Обычный ширяло. Я бы его турнула в шею, но он, похоже, вам что-то притащил. Впарить хочет. То есть предложить на продажу», — поправилась Валя и изящным жестом потрогала прическу.
«Кто это ширяло?» — мрачно спросил Ника, подходя к столу.
«Наркоман. Шляется всякая шушера, а клиентов настоящих нет».
Что правда, то правда. Летом фирма «Страна Советов» по большей части простаивала без работы. То есть, в целом, если сравнивать с прошлым, дела шли не так уж плохо. Сарафанное радио, самый медленный, но зато самый надежный вид рекламы, наконец, заработало, и клиентура потихоньку расширялась. Настоящего дела, правда, давно не подворачивалось. Большинство тех, кто алкал совета, приходили к Николасу или Николаю Александровичу, или Нике, это уж в зависимости от короткости отношений, просто чтобы как следует выговориться, рассказать понимающему человеку о своем сложном внутреннем мире и душевных проблемах. В Америке с подобной целью посещают сеансы психоанализа. Но в России это высокорентабельное детище фрейдизма не прижилось и не приживется. Во всяком случае, до тех пор, пока не избавится от обидного компонента «психо». У Николаса такие посетители не лежали на кушетке, а сидели в обычном кресле, потому что не психи какие-нибудь, а совершенно здоровые люди, просто с тонкой нервной организацией. Болтали час или два, получали свою порцию советов и уходили в задумчивости. Работа с клиентами этого сорта нелегкая, будто из тебя всю кровь высасывают, но зато довольно денежная. Однако летом энергетические вампиры разъезжались по Биаррицам, Сардиниям, латать нервы, продувать чакры и восстанавливать прану. Мастер добрых советов маялся бездельем и томился. А тут еще это фортепиано. Валя навострила уши. Слух у нее был отличный. Ядовито спросила: «По клавишам бренчат?» «А я вам 1000 раз говорила, не понимает мэмэ своего счастья. Такой мужчина ей достался, а она только мучает вас». Секретарша вздохнула, обвела шефа лучистым взглядом сверху вниз и опять вверх. «Эх, я бы вас на руках носила, одевала как куколку». Про Валю. С тех пор, как Валя Гленн окончательно определился с выбором гендера и хирургическим образом поменял пол на женский, он, то есть теперь уже она, совсем обнаглела и вела осаду начальника в открытую. По-хорошему, давно следовало ее уволить, но кто еще станет работать за такую зарплату? Да и в настоящих делах, когда они подворачивались, другой такой помощницы было не сыскать. Современная медицина движется вперед семимильными шагами. Особенно необязательная, существующая не для спасения жизни и здоровья, а для удовлетворения причуд и прихотей. Глядя на Никину секретаршу, никто бы не поверил, что еще пару лет назад она была молодым мужчиной и звалась Валентином. Лицо, фигура, голос, жесты. Изменилось все. Разве что размер ноги остался прежним, но у нынешних барышень 42-й не такая уж редкость. Новоиспеченная Валя законным образом поменяла паспорт и незаконным свидетельство о рождении. В остальных документах, где пол не указывают, вроде диплома или водительских прав, просто приписала после имени букву «А» и подчистила отчество. Все свои старые фотографии уничтожила. Гардероб сменила. Машину перекрасила из стального цвета в розовый. Так в прекрасной половине человечества произошло незапланированное природой пополнение.
У человека должен быть freedom of choice, и я выбрала тот гендер, который лучше, — объяснила она работодателю, выйдя на работу после своего второго рождения.
— В смысле, женский? — кивнул Ника.
— Нет, мужской. Имеешь ведь дело не со своим полом, а с противоположным.
Тут Фондорин, выражаясь по-валенному, перестал догонять и затормозил. — Погоди, разве мужской пол лучше женского?
— Bien sûr. Мужики такие клевые.
С бойфрендом можно и футбол по телеку смотреть, и на байке гонять, не то что с бабой.
И вообще, вы не представляете, какие мы бабы гадкие.
Еще помощница объявила, что пошла на такую жертву ради него, Ники, чтобы он не чувствовал себя извращенцем, когда, наконец, поймет, они созданы друг для друга. Это, впрочем, не помешало Вале почти сразу же после своего второго рождения выскочить замуж. Причин было две. Айнс. Она всю жизнь мечтала пройтись по Александровскому саду в белой фате. Цвай. Мамона, так Валя называла свою мать-банкиршу, сняла бывшего сына с дотации. Мол, дочерей у нее нет и не будет. А жить на что-то надо. Не на Никину же гребаную зарплату. Так что брак был коммерческий по расчету. Во всяком случае, со стороны невесты. Жених-то, владелец империи платных туалетов Макс Зюзин, втрескался в чудо пластической хирургии не на шутку. Свадьбы сыграли не хуже людей, пышную, во дворце екатерининских времен. Фоторепортажи с гламурного празднества появились во всех глянцевых журналах, причем Валю именовали русалкой, царевной-лебедь и загадочной незнакомкой. Семейная жизнь, правда, не сложилась. Когда выяснилось, по какой причине у молодой не может быть детей, с суженым приключилась истерика. Он даже хотел убить Валю на месте голыми руками. Но убить Валю голыми руками довольно трудно. Во всяком случае, без помощи телохранителей. А звать телохранителей Макс не решился, побоялся огласки. В результате, кроме морального ущерба, понес еще и физический, в виде синяков и выбитого зуба. Развелись, впрочем, цивилизованно, без азиатчины. Туалетный император был человек хоть и эмоциональный, но не дурак. Еще одна волна публикаций в прессе ему было ни к чему. От недолгого замужества у Вали остались приличные алименты, и мужнина фамилия надоела раз за разом документ переделывать. В общей сложности Фондорин прожил без секретарши неполный месяц, а потом все вернулось на круги своя.
— Отстань, — буркнул Ника. — И не смей называть мою Алтын Мэмэ, сколько раз повторять. Эта дурацкая аббревиатура означала «мадам Мамаева».
— Да?
— обиделась Валя.
— А ей меня можно трансформером обзывать? Сама, между прочим, при живом муже вон как хвостом крутит.
— Все, баста! — Фондорин стукнул по столу. — Зови посетителя.
Пока Вали не было, он быстро подошел к окну, прислушался. Тихо. Вальс больше не звучал. От этого на душе у магистра истории сделалось еще паршивей. Чем это они там занимаются?
— Здрасте!
— послышался развязный молодой голос. Ника оглянулся. К нему, протягивая ладонь, шел высокий парень со стопкой бумаг под мышкой. Он показался Фондорину симпатичным. Высокий, стройный, с красивыми темными глазами. Одет, правда, странно. Несмотря на жару в тяжелых ботинках и рубашке с длинными рукавами. Зато улыбка хорошая. Сразу видно, что у человека чудесное настроение. Он совсем не похож на наркомана. Ника посмотрел на оставшуюся в дверях секретаршу сукаризной.
— Я слышал, вы бумажки старые покупаете, —
сказал посетитель, не представившись.
— Гляните.
Предложив молодому человеку сесть, Ника взял стопку и первым делом понюхал ее. Была у него такая привычка. Листки пахли как надо. Настоящей стариной, навсегда ушедшим временем. От этого аромата, вкуснее которого нет ничего на свете, У магистра всегда кружилась голова. Он громко чихнул, извинился, чихнул еще раз. Однако, перелистнув страницы, увидел, что рукопись не особенно старая.